Дорогие друзья, продолжая служение наше, я хочу поделиться с вами тем, о чем размышляю в последнее время. Не так давно мы с вами беседовали о том, как потерять свою душу ради Христа. Это то, к чему призывает нас Господь. И для этого нужно немножко лучше понимать, что такое душа. Мы видим, что Писание немного нам раскрывает эту тему. В Писании употребляются два слова – «дух» и «душа». Не всегда понятно, в чем между ними разница. Но когда звучит какой-то призыв потерять душу, тогда нужно понимать, а что это такое. Когда звучит призыв Иисуса Христа, который апостолы донесли такими словами, что нужно жить по духу, а не по плоти. Апостол Павел пишет об этом. Тогда уже надо понимать, а что такое дух, чтобы жить по духу. Иначе может возникнуть путаница, и мы будем к чему-то стремиться, к одному, а это совсем не дух, это совсем не жизнь по духу. Это вообще очень глубокая тема, очень большая тема, и невозможно ее уложить в одну проповедь, но хотя бы немножко прикоснуться к ней. Может быть, мы сможем еще иметь беседы. Сейчас с молодежью, когда мы разбираем тему христианских взаимоотношений, мы тоже этой темы коснулись, дух и душа, и обнаружили, что там много-много есть сложностей в понимании. У каждого человека какое-то свое понимание. И, в общем, если бы это было слишком важно, насколько правильно мы понимаем, что такое дух и душа, наверное, Писание подробнее нам изложило бы эти понятия. Например, мы все понимаем, что такое тело. Да? А что такое греховная плоть? Писание много об этом говорит. Негативно, что мы должны распинать свою греховную плоть с ее страстями и похотями. Но употребляется слово «плоть», которое, если перевести с греческого языка, получается просто «мясо». Плоть, мясо. И когда в сочетании со словом «греховная плоть», да, то, наверное, это уже не просто мясо, да, вот, из которого состоит наше тело. Здесь о чем-то духовном идет речь. Да? Какой-то, как апостол Павел говорит, «иной закон, который вижу в членах моих». Он не сказал «в душе» или «в духе», в членах, то есть в этом теле, в этой плоти. И это все наталкивает нас на размышление о том, что нужно эти вещи изучать подробнее. Может быть, Бог специально не так подробно раскрыл, чтобы мы как раз начали изучать. Потому что Писание, вы знаете, что для неверующих людей это закрытая книга. Не в том смысле, что они не могут ее открыть. Они могут открыть. Но смысл ее как бы запечатан, не раскрыт. Они читают, и они не понимают. Они видят, да, какие-то истории, но если Бог не откроет человеку ум к уразумению Писания, именно такими терминами Христос выражался, когда говорил, что Бог откроет вам ум к уразумению Писания, то человек может много раз прочитать Библию, он ничего не поймет. Именно поэтому, когда мы трогаем такие сложные темы, как дух и душа, и вообще из чего состоит человек, то здесь уже вся наука, с которой мы как-то соприкасаемся, там, может быть, где-то что-то учим, она просто остается в стороне. Потому что максимум, что наука знает, что знают врачи, например, медицина, что у человека, кроме тела, есть еще какая-то душевная составляющая, есть еще душа. И поэтому врачи говорят, что мы можем лечить тело, но мы не можем вернуть душу. Если душа покинула тело, все. Все действия медицинские бесполезны. Они говорят, мы не можем воскрешать. То есть они понимают, что есть у человека что-то еще такое, вот душа. А уж там как дух и душа разделяются, это уже только, как они говорят, область религии, это уже наука этого не знает. Ну, может быть, там философия, есть еще какие-то представления. Но Писание нам раскрывает, и поэтому мы должны в эту тему углубляться, потому что это влияет на нашу жизнь, на то, как мы живем, на исход нашей жизни. Сказано, что если будете жить по плоти, умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Хочу прочитать из первого послания апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, как интересно сказано, что и дух, и душа, и тело. Здесь говорится о трех составляющих, из чего состоит человек. Вот такое, можно сказать, триединство. Нам иногда сложно понять триединство Бога. Мы думаем, так все-таки их трое или это один Бог? И отсюда рождаются всякие теории там, о единобожии, там, о многобожии. Там люди пытаются как-то представить. Но Бог все настолько сложно и премудро устроил, что посмотрите на человека – дух, душа и тело. И спросите, их все-таки трое или один? Да, их трое, но они в одном настолько вот гармонично сплетены, что там вроде бы есть какая-то разница. Тело нельзя назвать духом, да? Тело – это тело, дух – это дух, душа – это душа. Но когда они вместе, они составляют живого человека. Если просто положить тело без души и без духа, то такое тело называют как? Мертвым телом. Это мертвое тело, и все вы прекрасно понимаете, чем мертвое тело отличается от живого. Да? Именно поэтому мертвых тел среди нас нет, мертвое тело несут на кладбище, и все, и оно там просто в итоге исчезает. Хотя не совсем исчезает, Бог потом будет воскрешать, будет воскресение первое, воскресение второе. Одни для жизни вечной воскреснут, другие на вечное осуждение. Но не об этом сейчас речь, а о том, что Бог устроил дух, душу и тело настолько гармонично, что нам иногда сложно даже понять, что есть что. Мы видим о нашем теле, мы на самом деле мало знаем. Если мы хотим больше узнать о нашем теле, то нужно искать ответы в Библии. Потому что вся наука, они судят только о том, что они видят. Но мы знаем, как устроен этот мир, как произошел этот мир. Знаете принцип? Он изложен в Писании. Из невидимого произошло видимое. Да, из невидимого произошло видимое. Если кто-то вам будет рассказывать, что видимое происходит только из видимого, знаете, вас обманывают. Ну, может быть, не специально, они так научены, они не знают, рассказывают, что там большой взрыв, там всякие теории строят, потому что они не знают самого главного принципа. Они даже не могут предположить, что из невидимого произошло видимое. Они этого не знают, поэтому пытаются сформировать какие-то теории, как вот из одного видимого произошло другое видимое. И приходят к абсолютным нелепостям, что там из куска камня появился вот человек. Даже не задумываются о том, что у камня нет души, а у человека есть душа. И они вообще не отвечают на вопрос, откуда же появилась душа. Им главное только ответить на вопрос, откуда вот тело это появилось. Ну, в общем, и многие другие нелепости, они даже их не замечают, потому что ответ на эти вопросы находятся только в Писании. Если мы хотим больше узнать о теле, например, мы можем прочитать первое послание Коринфянам с 15 главы, с 42 стиха. «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении». Посмотрите, каким аналогиям уподобляет Бог. Мы уверены, что апостол Павел от Бога эти слова слышал, потому и написал нам, как семя, да, сеется и всходит, да, восстает. Речь идет о наших телах. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Посмотрите, разные тела. Тела, которые здесь у нас сейчас, названы Словом Божьим «душевное тело». А тело, которое потом нам будет дано, которое воскреснет, это тело, которое наследует Царство Небесное. То есть это не вот эта плоть и кровь. Нет, там будет другое тело, но оно тоже названо телом. Может быть, тело как обиталище Духа, тело может быть как одежда для Духа, я не знаю, но знаю, что это тело духовное. Есть тело душевное, пишет апостол Павел, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Образ, вот у каждого из вас свой образ, да, свое лицо, свой рост, свое телосложение, и все это складывается, там, цвет кожи, там, и так далее, раса, все это складывается в слово «образ». И люди, все люди, сколько их ни было на земле, они все носят образ перстного, то есть образ первого человека. Вот каким создал Бог первого человека, не обязательно признаком человека является вот такое или такое лицо. Вы понимаете, лицо у каждого свое, не в этом признак человека, да? Признак человека все-таки в другом, да? Что должно быть два глаза, там, один нос, два уха и так далее. И это признаки, которые составляют человека. Посмотрят, говорят, да, это человек. То есть все мы носим образ первого человека. Каким его создал Бог до сих пор, такими мы видим друг друга, такими мы являемся. И бесполезно думать, что там как-то человек изменялся, там был у него раньше хвост, там потом хвост отпал там за ненадобность. Ну, это вот все нелепые истории, которые учили нас в школе и, может быть, до сих пор учат. Мы носим образ самого первого человека. Каким его Бог создал, такими мы сейчас и являемся. Ну, может быть, цвет кожи только меняется, но вы понимаете, это не тот признак, который отличает человека там, от животного, да? Вы все равно смотрите на черного и говорите, это человек, да? То есть человека определяют другие признаки. Не цвет глаз, не цвет волос, там, не высота роста, там, бывают маленькие люди, высокие, но все равно это человек. Это все равно образ того первого человека. А посмотрите, каков небесный, таковы небесные. То есть есть какой-то образ. Речь идет о теле. Господь Иисус имеет тело. И когда мы видим, пророки видели видение, и они говорят, вот подобный Сыну Человеческому. То есть какая-то есть вот взаимосвязь. Вот не прям такой, как Сын Человеческий, да? Вот, нет, другой образ, но какой-то вот подобный. То есть Бог сотворил человеческое тело первого перстного человека, сотворил по образу и подобию своему. Поэтому, когда кому-то из людей Бог дозволял видеть то тело, о котором мы прочитали, тело духовное, в котором воскрес Иисус Христос, причем, обратите внимание, оно выглядит по-разному. Когда Он воскрес в этом теле, оно вообще имеет другие основы, да? Оно не привязано к земле, то есть Христос мог взять и вознестись на небо, и Он мог пройти сквозь стену, то есть у Него нет вот таких ограничений, как у наших земных тел. Это тело духовное, но Иоанн, апостол Иоанн, который пишет «Откровение Господа Иисуса Христа» или «Апокалипсис», как называют эту книгу, он видел Христа тоже в теле и говорит, вот там очи его, там ноги его, и по описаниям вообще не похоже на то тело, в котором воскрес Христос. Почитайте, мы сейчас не будем это зачитывать, но это все тело духовное, которое может принимать различные формы, я не знаю, в зависимости от чего, может быть, в зависимости от желания человека. И это тело духовное, только некоторые люди видели Христа в таком теле. И каков небесный, таковы и небесные. То есть такие тела нам даст Бог, когда мы восстанем, когда мы воскреснем. Но сказано не сразу духовное, сначала душевное, потом духовное. Мы видим, что Писание явно различает душевное, духовное. И поэтому нам нужно иметь какое-то представление об этом. Слово «душевный» в Писании не так часто употребляется, но когда употребляется, дает нам какой-то ключ, какой-то лучик, который освещает эту тему, и мы можем что-то большее о ней узнать. Например, тело душевное, я так понимаю, что вот это тело, оно просто насквозь пропитано душой. Но вот как оно насквозь пропитано кровью, да, вот кровь везде, везде, вот в каждой части моего тела, так вот оно пропитано душой. А тело духовное, наверное, оно тоже будет насквозь пропитано духом. Духом Божьим. Это очень интересно. Мы видим в первом послании к Коринфянам, во второй главе, с 12 стиха, нам еще раскрывается немножко разница между душевным и духовным. 1 Коринфянам, 2 глава, с 12 стиха. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Смотрите, речь о мудрости идет, человеческая мудрость, и не один апостол об этом пишет, о душевной мудрости. Мы потом еще посмотрим одно место. Дальше читаем с 14 стиха. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Вводится понятие душевного человека. Кто он такой? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Смотрите, если мы вдумаемся в эти слова, то мы заметим некоторый признак, который отличает душевного и духовного человека. Речь идет о разуме. Мы имеем ум Христов. Может быть, это как раз тот образующий сущность духовного человека признак, по которому мы можем отличать духовный или душевный. Душевный, он тоже имеет определенную какую-то логику. Что это за мудрость? Что это за способ мышления? Это как раз душевная, земная мудрость. Позже мы еще об этом прочитаем. А духовный, он имеет ум Христов. Дух, в чем его отличие от души? Дух – это личность в духовном мире. Даже когда не будет тела. Ну, например, тело умерло, да? А дух, дух не умирает. Дух, он идет к Богу. Если это человек с Богом жил, его дух живой, воскресший, так можно сказать, он идет к Богу, и Бог имеет дело с этим человеком уже без тела. Не знаю, душа там, что с ней происходит, но дух точно у Бога. Это мы видим в Писании. То есть для Бога дух – это как личность. И когда Бог разговаривает с человеком, Он разговаривает с его духом. Неважно, в теле это дух или без тела. Помните, апостол Павел говорит: «Я был вознесен до третьего неба, не знаю, в теле или вне тела, не знаю». Но он точно знает, что был вознесен до третьего неба. Поэтому для Бога не так важно, в теле или вне тела, Бог все равно разговаривает с духом, как с личностью. А что такое душа? Это тоже личность. Если дух – это личность, обладающая всеми свойствами личности, вот как Бог обладает всеми свойствами личности, мы немного знаем об этих свойствах, но точно у духа есть воля, потому что у Бога есть воля. Да? И у всякого, у кого есть дух, есть воля, есть разум, есть сознание. Может быть, мы не все знаем об этих понятиях, но мы видим просто, как маленький ребенок, не зная правил русского языка, нормально пользуется этим языком и правильно там все окончания ставят в словах и разговаривает, в общем-то, нормально по-русски. Так и мы, понимая, что у духа это есть, может быть, не до конца понимаем, что это такое, но пользуемся этим. Душа, что для нее свойственно? Прежде всего, для души свойственны чувства, эмоции, может быть, даже интуиция, психология или психика. По-гречески душа – психе. То есть вот то, что мы называем психика или психея, это душа. А дух по-гречески – пневма. Пневма, ну, может быть, слышали, там говорят, пневмоинструмент, да, то есть все связано с воздухом. Воздух. И недаром Дух Святой, его явление было ознаменовано большим движением воздуха. Помните, когда в день Пятидесятницы апостолы собрались, и сделался шум, как от несущегося сильного ветра? То есть явление Духа, оно и внешне, вот такие факторы были свидетельствующие о его сущности, что это большое движение воздуха. А душа – это психея, это вот может быть как психология, там, психика, то, что люди изучают. Как проявляются качества души и качества духа? Почему для нас это важно? Почему для нас важно эти вещи различать? Ну, например, любовь бывает душевная, а бывает духовная. Знаете, чем они отличаются? Любовь душевная – это то, что вы чувствуете. Вы любите душевной любовью, когда вы чувствуете эту любовь. Человек почувствовал любовь, ему кажется, что он уже любит на самом деле. Но это просто чувство, и потом завтра это чувство прошло, ну, может быть, не прям завтра, а там через год или через два года. Он даже, может быть, создал семью на основе этого чувства. Прожили они вместе год, чувство прошло, и потом он говорит, ну все, я больше не люблю. Я слышал такого человека, он говорит, да не могу я больше жить с ней, потому что, ну, не люблю я больше ее. И что он называет любовью? Душевную любовь, которую он тогда чувствовал, а теперь он ее не чувствует. А что такое любовь духовная? Писание нам раскрывает качество любви духовной. Это такая любовь, которую мы проявляем независимо от того, что мы чувствуем. Чувствуешь ты любовь или чувствуешь ненависть, неважно, что ты чувствуешь, если ты имеешь любовь Божию, ты проявляешь ее всегда. И она никогда не перестает. И не важно, что ты чувствуешь. Ну, вы знаете, так легко говорить о любви. Попробуйте достичь такой любви, которая не зависит от ваших чувств. Которая, наоборот, может даже порождать нужные чувства. От того, что у вас есть любовь духовная, ваша душа тоже приходит в этот порядок и начинает петь в такт с этой духовной любовью. У человека, как мы выяснили, есть дух и душа и тело. И душа, мы прочитали выше, там, как стал человек душою живою, когда вдунул Бог в него дыхание жизни. Это была цитата, из, когда апостол цитирует книгу «Бытие», 2 глава, 7 стих, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Получается, что душою человек стал, когда Бог вдунул в него дыхание. Вот это «дунул». Помните, Христос, когда дунул на учеников, говорит, «примите Духа Святого». Опять вот это вот движение воздуха. И здесь речь идет о разных вещах. Дыхание жизни, я так понимаю, это дух, без которого тело жить не может. У животных есть душа, но нет духа, как я понимаю. А человек стал душою живою, здесь речь идет именно о душе. То есть душа как жизнь, как вот, вот эта психея, если так можно сказать. Бог говорит о том, где находится душа у животных. Например, Бытие 9 глава 5 стих. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его». В Писании часто употребляется слово «душа» применительно, но оно много значений имеет. Одно из значений, о котором мы рассуждали, оно больше в Новом Завете, в новозаветных книгах раскрывается, но и в книгах Ветхого Завета тоже употребляется слово «душа» и часто употребляется в смысле «жизнь», в смысле просто как живая сущность человеческая или как внутренний человек. Сказано «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой духу вашему» или душам вашим. Здесь душа в смысле как внутренний человек ваш успокоится. Но если мы смотрим глубже, то мы понимаем, что внутренний наш человек состоит из души и духа. И Слово Божие сказано, что оно подобно мечу обоюдоострому проникает до разделения души и духа. То есть Слово Божие умеет разделять эти вещи. Люди не умеют, но нам все равно нужно как-то учиться эти вещи различать. Интересный вопрос возникает, а у неверующих людей, у них есть дух или у них нет духа? Или, может быть, он есть, но он мертв? Ведь мы неоднократно встречаем в Писании такие слова, там, «воскресни из мертвых», да? «Встань спящий и воскресни из мертвых». Бог оживляет наш дух, Бог воскрешает наш дух, когда происходит духовное рождение, когда мы рождаемся от Бога. А что происходит у неверующего человека? У него есть дух или у него вообще нет духа? Но здесь разные мнения бывают. Например, великий проповедник Спеджин, он считает так, что у неверующего человека до тех пор, пока он не покаялся, в смысле, пока не обратился по-настоящему, пока не обратился к Богу, у него духа вообще нет. Он говорит, нету духа у людей неверующих. А когда человек обращается к Богу, тогда Бог дает ему дух. Но мне кажется, не совсем правильная позиция. Я не буду ничего говорить про Спеджина, он так понимал, ему было открыто. Я немножко по-другому понимаю, я думаю, что есть дух у неверующих людей, потому что Бог просто вдунул это дыхание, и поэтому у них есть все вот эти признаки духа, которые отличают его именно от души. Да? Разницу между духом и душой, если мы смотрим. Но просто он мертв. Он просто мертв, этот дух, который у них есть. И он не подает тех признаков, для которых он создан. Но чтобы легче было эту мысль понять, например, у человека есть дух, и если он мертв, то все его, так скажем, органы чувств, да, у него есть глаза, у него есть уши, у него есть там, не знаю, обоняет он духовный какой-то, вот знаете, запах там, вот Христос говорит, для одних запах живительный на жизнь, а для других запах смертоносный на смерть. Это вы, письмо Христово. То есть у него есть какие-то органы чувств, у духа. Но когда дух мертв, то эти органы, они не работают. Ну вот аналогично представьте, как мертвое тело. Скажите, у мертвого тела есть голова? Ну, очевидно, есть. У мертвого тела есть глаза, есть уши, есть нос, есть уста. Да, у мертвого тела все это есть. Но почему про него говорят мертвым? Все есть. Голова есть, есть. Нос есть, есть. Глаза есть, есть. Почему про него говорят, что оно мертвое? Да просто все это, что есть, оно не работает. Если этого нет, тогда говорят, что тела нет, вот, пустота, нет ни рук, ни ног, ни головы. То есть получается, что бывает такое, что все эти признаки, как бы основные признаки человека, они есть, но все равно не работает. Скажите, разве не об этом писали пророки? Разве не об этом говорил Христос? Например, мы читаем Псалом 113 с 12 стиха. «А идолы, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их». И все надеющиеся на них. То есть речь идет о каких-то мертвых божествах. Все вот это перечисляется, это все у них есть, но только не работает. Вот это их отличает от живого Бога. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Я думаю, человек с мертвым духом, он как раз вот в таком состоянии находится. Когда Христос проповедовал, мы можем читать это в нескольких местах Писания, например, Евангелие от Матфея. Евангелист Матфей записал в 13 главе с 14 стиха. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Получается, что есть люди, у которых, вот почему я считаю, что у них есть дух, просто он мертв, у которых речь-то идет не про физические глаза, да, не про физические уши. Нет, физические уши их слышат как раз таки, и глаза физические тоже видят. Речь идет о каких-то других глазах, о глазах сердца. А что это, как не глаза духа? Сердце и дух часто как синонимы в Писании употребляются. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами» и так далее. «Не уразумеют сердцем». То есть у него есть голова, но она не думает, ничего не понимает. Мертвому говори, он ничего не понимает, никак не реагирует. Вот так некоторые люди, ну в основном это были фарисеи, книжники, вот так они слушали слова Христа. Христос говорит им, они стоят, и уши духовные у них есть, глаза духовные у них есть, но не видят и не слышат. Бог стоит перед ними. А они говорят, да кто ты вообще? Ты человек, мы знаем твоего отца, знаем твою мать. И вообще не видят в нем Бога. Он чудеса творит, удивительные чудеса. Те, которые уже имеют жизнь в духе своем, они видят, а это же Господь. Как можно там отверз очи слепому, воскресил Лазаря, все, они уже понимают, они уже видят в нем Бога, в этом Иисусе, которого мать, как они думали, Мария и отец Иосиф. Они видят, а те, кто, вот как огрубело сердце сказано, есть уши, есть глаза, но они ничего этого не видят. У них эти органы не работают. Поэтому можно сказать так, ну, как я понимаю, что с того момента, как человек начинает слышать слова Божии, понимает, что это слова Бога, дух этого человека уже живой. Именно поэтому его духовное ухо способно слышать слова Божьи. Можно сказать, что этот человек духовно уже воскрес. Или, как мы говорим, духовно возродился. Христос, когда проповедовал, Он говорил, вот вы из овец моих, поэтому вы слышите мои слова. Поэтому вы идете на мой голос, потому что вы услышали голос пастыря. А вы не из овец моих, поэтому вы не слушаете моих слов, поэтому вы не верите, что я Бог. То есть, получается, у одних дух был уже возрожден, и их глаза духовные видели. Помните, как приходит Андрей к Петру. Андрея первого Бог призвал, а потом уже он приходит к Петру и говорит, «Петр, мы нашли того, о котором писали законы и пророки». То есть его глаза уже были отверсты, его уши уже были отверсты, он уже слышал. Ему достаточно было только услышать слова Христа, и поскольку его дух живой, он уже это воспринимал. Пришел Петр и тоже это услышал, тоже это увидел. Христос потом спрашивал, говорит, «За кого почитают меня люди? А вы за кого почитаете меня?» Петр говорит ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Христос говорит ему, «Не плоть и кровь открыли тебе это». То есть ты это не физическими глазами увидел, не физическими ушами ты это услышал. Нет, есть много людей, которые физическими глазами видят меня и не верят, что это Бог. Бог открыл тебе, Отец мой, сущий на небесах, Он тебе это открыл. То есть Бог открыл очи духу человека, и человек видит Христа. Небольшой есть такой вопрос, иногда он возникает, есть ли дух у животных. Ну, как я уже сказал, я так понимаю, что у них духа нет, что у них нет вот этих всех атрибутов важных для духа, у них нет воли, у них нет разума. Все, что они делают, это просто инстинкты. Это просто инстинкты. Они очень интеллектуальные, настолько интеллектуальные, что вот знаете, как сейчас говорят, искусственный интеллект. То есть людям, наконец, удается делать очень интеллектуальные алгоритмы. Но алгоритм просто для понимания, что это очень тупая вещь. Хотя может очень важные задачи выполнять, да? Но на самом деле любой алгоритм, он просто тупой, он не рассуждает, не думает. Вот как заложили программу, вот тупо так и выполняет. Строго, по шагам, алгоритмично, ни шаг влево, ни шаг вправо. Если заложили туда какую-то ветку, шаг влево, все будет, в этом случае туда ходить или туда, строго по алгоритму. Так работают животные. Просто их интеллект намного интеллектуальнее любого искусственного интеллекта, созданного человеком, и поэтому людям кажется, что у них есть воля. Люди смотрят на поведение животных, им кажется, что у них есть воля, им кажется, что у них есть разум. Но это просто разум того, кто заложил туда эти инстинкты, эту программу. И поэтому некоторые люди, когда общаются с искусственным интеллектом, я даже читал статьи, там спросили у компьютера, там задали вопрос, и компьютер ответил. Ну, немножко комично читать такое, потому что не компьютер ответил, а программист, который заложил туда этот ответ при случае, если будет задан такой вопрос. То есть понятно, что вот примерно так и животные совершают свои действия, поэтому мы точно знаем, где душа у животных. Это Библия нас учит. Душа всякого тела есть кровь его. Это написано Левит, 17 глава, 14 стих. Здесь идет речь о животных. Душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела. Потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Это как раз еще раз подчеркивает ту мысль о том, что вот это тело физическое, животных или людей, тело душевное. То есть оно пропитано душой, как тело пропитано кровью. Но Писание основной акцент делает на жизни по духу, и жизни по плоти. Мы не видим, чтобы Писание давало нам основной акцент «жизнь по духу» или «жизнь по душе». Хотя эти вещи отличаются. Человек, который живет по духу, это совсем не такая жизнь, как если бы он жил по душе. Я думал, почему так? Потому что ведь Писание говорит нам очень отчетливо «душевный», «духовный». Да? Но почему все-таки как противопоставление идет «жизнь по плоти» и жизнь по духу? И я пришел к такому выводу, что если человек живет не по духу, а будет жить по душе, то в итоге эта жизнь будет жизнью по плоти. Почему? Потому что душа, она неустойчива. Устойчив только дух. И если человек не по духу живет, не духом руководствуется, а душой, душа неустойчива, и она будет все время склоняться к похотям плоти и будет подвергаться этим искушениям, и она не способна устоять. Ну, может быть, до какого-то момента может стоять, дальше она падает и подчиняется этим хитрым ухищрениям плоти. Мы должны понимать, к чему призывает нас Писание. Послание к римлянам апостол Павел пишет в 8 главе с 5 стиха. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Смотрите, какой важный признак. Отсюда мы можем сделать вывод, что в ком живет Дух Святой, то есть Дух Христов, в ком из нас живет, то этот человек является Христовым человеком. Да? Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Тот является овцой Иисуса Христа, можно так сказать. У того человека внутри обязательно будет борьба, о которой Павел пишет дальше, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Они друг другу противятся. Да? Если у человека этой борьбы нет, значит, его дух мертв. Значит, он не имеет Духа Христова, значит, он еще не Христов. Он еще не Дитя Божье, этот человек. При этом он может ходить в церковь, он может петь гимны христианские. Ему может быть приятно для души петь эти гимны, но он живет по душе, а в Божьих глазах это жизнь по плоти. Человек ищет того, что приятно его душе. И я вижу в этом большую опасность, потому что в среде христиан таких людей немало, которые строят жизнь свою на угождении своей душе. Слышал одного проповедника, он даже назвал свою проповедь, говорит «Осторожно, веселье». О чем он говорит? Что он для христиан проповедует, говорит, посмотрите, что вы слушаете, какие там проповеди вы слушаете, какую музыку вы слушаете, да, что вы читаете, там, какие фильмы вы смотрите. Вы выбираете то, что весело. Вы выбираете то, что доставляет приятность для вашей души. Но он больше о веселье говорил, а я вижу эту же мысль, что вы смотрите то, что приятно вашей душе, эту пищу вы избираете душевную, этой пищей вы питаетесь, а дух остается голодным. Для духа там пища нет. Это очень далеко идущая тема, сейчас мы не будем на этом останавливаться, к сожалению, время мое уже вышло, но буквально, может быть, прикоснуться к теме, которая дает ответ на поставленные выше вопросы. Что же нам делать с душой? Что же нам делать с душой? Она жива. Душа у каждого человека жива. Вы можете это определить по жизни тела. Если тело живет, а тело-то душевное, оно пропитано душой, значит, душа живая у любого человека, у верующего и у неверующего, потому что перстный, первый человек, стал душой живущую. Но если тело наше земное имеет признаки жизни, и мы знаем, душа живая, то это совсем не значит, что жив наш дух. Да, бывает у человека живо тело, жива душа, но дух мертв. Мы уже это обсудили. Дух живет какой-то совсем другой жизнью. Для духа вообще не важно, живо тело, жива ли душа. Если даже тело умерло, даже если душа умрет, то дух, он все равно продолжает жить. У духа какая-то духовная жизнь. Другая жизнь, она вообще в каком-то другом измерении. Здесь будет совершенно кстати сказать, что дух живет в каком-то другом параллельном мире. Знаете, есть такое вот выражение «параллельные миры». Действительно, да, дух человека, он живет другой жизнью. У него другая логика, другое мышление. Мы только прикоснулись сегодня, увидели, что есть душевная мудрость, о которой сейчас уже не достает времени, но хотелось прочитать из послания Иакова, из 3 главы, только одно словосочетание прочитаю, что мудрость, нисходящая свыше, там есть ее признаки излагаются, а про земную сказано, что это мудрость земная, душевная, бесовская. Понимаете, вот как опасно жить по душе. Душа – это не то, что нам надо как-то вот удалить, нет. Душа – это то, что Бог дал нам. Мы уже прочитали в самом начале «и дух, и душа, и тело», да? Все должно быть в непорочности сохранено для Бога. Что же делать с душой? С плотью понятно, распинать плоть. Плоть не должна вообще никакой власти над нами иметь. Что делать с душой? Она так подвержена плоти, она так подвержена вот этим чувствам, что ощущает ваше тело. И я думаю, лучше, если этот вопрос мы оставим на потом. И сейчас, друзья, закончим, потому что и время вышло, и тема большая. И хочется еще раз призвать нас к тому, чтобы мы повнимательнее отнеслись к этим словам апостола Павла, которые изложены в первом послании Фессалоникийца: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Аминь.